У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы говорим о творчестве Георгия Иванова. При чтении его произведений у верующего человека может возникнуть немало вопросов. Как у меня, например. Хотя вряд ли я могу служить в чем-то либо примером. И тем не менее. Не то, что я Иванова не люблю и не ценю. Как раз и ценю, и как к поэту отношусь с большим пиететом. Но именно это и заставляет меня предпринять усилия, чтобы максимально отстраниться от обаяния его поэтики и тем самым придать моим размышлениям, если не объективность, то хотя бы ее видимость. Стихи Иванова совершенны, волшебны и свободны. Однако какого свойства эта свобода? Свобода вне Бога или от Него? А именно ее, как ни говори, похоже, предпочитает Иванов. Эта свобода иллюзорна и несовершенна. Рискну даже сказать, лживая. Ведь что у Иванова? Все неизменно, и все изменилось. В утреннем холоде странной свободы. Долгие годы мне многое снилось. Вот я проснулся. И где эти годы? Вот я иду по осеннему полю. Все как всегда, и другое как прежде. Точно меня отпустили на волю и отказали в последней надежде. Или в продолжение. Туман. Передо мной дорога, по ней привычно я бреду. От будущего я немного, точнее, ничего не жду. Не верю в милосердие Бога, не верю, что сгорю в аду. Так арестанты по этапу плетутся из тюрьмы в тюрьму. Вот такая свобода, сходная с хождением по этапу арестантов. Скажут, так ведь то в жизни, а не в стихах, где поэт, можно сказать, уподобляется не закованному в вериге арестанту, но парящему орлу, обретающему, так сказать, посредством поэтического акта свободу души и вольность зрения. А я скажу так, но ведь должен же быть и обратный процесс, обретение свободы души и в повседневном существовании через творчество. А если его нет, чего, собственно, стоит сама поэзия? Так ли уж много стоят рифмованные строки, даже если они изливаются вольно и от всей души? Вопрос еще в том, насколько эта душа глубока. Ответ на мои вопросы есть в конце этого же стихотворения, но ответ, на мой взгляд, совсем неубедительный. Стихи и звезды остаются, а остальное все равно. Не слишком ли иллюзорное заключение? По мне, так не все равно остальное. Ибо тогда нет разницы между тьмой и светом, святым и негодяем, да и жизнью и смертью, наконец, тоже. Впрочем, Иванов и тут последователен. Однажды под Пасху мальчик родился на свете, розовый и невинный, как все остальные дети. Родители его были не бедны и не богаты. Он учился, молился Богу, играл в снежки и солдаты. Когда же подрос молодчик, пригожий, румяный, удалый. Стал он карманным вором, шулером и вышибалой. Полюбил водку и женщин, разучился Богу молиться. Жил беззаботно, словно дерево или птица. Сапоги-скороход бриолином напомаженный, на руку скорый. И в драке во время дележки его закололи воры. В калинкинскую больницу отправили тело, а душа на серебряных крыльях в рай улетела. Никто не служил панихиды, никто не плакал о Ване. Никто не знает, что стал он ангелом в Божьем стане, что ласково с ним Божья Матерь, любит его Спаситель, что, быть может, твой или мой он, ангел-хранитель. Оказывается, нужно жить вот так, как хочется, ни с чем не борясь и ничего не превозмогая, как дерево или птица. Такое вот рискованное упование на Божью милость. Но если жить как бездушное существо, избавившись от души, не воспитывая ее, то и спасение души невозможно получить ввиду ее отсутствия. Но и это для Иванова не важно. Поэтому, как итог, мне уж не придется впредь чистить зубы, щеки брить. Перед тем, как умереть, надо же поговорить. В вечность распахнулась дверь, и пора, мой друг, пора просветлиться бы теперь. Жизни прокричать «Ура!», стариковски помудреть, с миром душу примирить, перед тем, как умереть, ни о чем не говорить. Но это еще не все. Дальше больше. Ну и потеряю душу, ну и не увижу свет. Что это? Самообман? Самоутешение? Без утешения Божьего? А если и взаправдошнее, непоэтическое равнодушие ко всему, включая сюда и Божий свет в мире паки бытия, но исключая, напоминаю, поэзию. Куда уж дальше? В блаженном успении вечный покой поэту кажется отвратительным. И в другом стихотворении, неосуществимым. Как до такого можно дойти? Последовательность этапов с редкой откровенностью в поздних стихах. Вот одно из них. «Я жил, как будто бы в тумане, я жил, как будто бы во сне, в мечтах, в трансцендентальном плане, и вот пришлось проснуться мне. Проснуться, чтоб увидеть ужас, чудовищность моей судьбы, но даже это пробуждение не вразумляет, ибо дальше. Ку-ку-ри-ку, иль бре-ке-ке, крыса в груди или жаба в руке. Можно о розах, можно о пне, можно о том, что не можется мне». Ну и так далее. И потому, ангел мой, зла не желай никому. Бедный мой ангел, прощай и прости. Дальше с тобою мне не по пути. Странное дело. В стихах Иванова есть глубина, но нет высоты. Крайне редко присутствует взгляд сверху. Чаще всего, почти всегда он направлен вниз, вглубь. Следовало бы поразмыслить, что это за глубина. Это глубина адовой бездны. Погружение в нее полностью исчерпывает путь, который Иванов предлагает пройти вместе с ним читателю. Надо понять, что это за погружение. Прозаический аналог ему – книга Фердинанда Селина «Путешествие вглубь ночи». Можете ее перечитать, чтобы сравнить с ивановскими стихами. Пока же предлагаю вашему вниманию фрагменты рецензии на эту книгу Георгия Адамовича, близкого друга Иванова. Цитирую. «Путешествие вглубь ночи – это путешествие вглубь жизни, медленное погружение человека во тьму безысходного одиночества. Это книга о человеке, у которого парализована воля. Это неплохой человек, но до некоторой степени понятно, что его безжалостная, маниакальная откровенность вызывает у многих читателей неодолимое отталкивание. Действие, деятельность как бы проветривают человеческое сознание». У него же сознание засорено, и чем дальше движется он вглубь ночи жизни, тем настойчивее шевелятся в этом бедном, больном мозгу призраки и обрывки того, что на дневном свету исчезает. Он знает, что болен, знает, что гибнет, но для него болен и гибнет весь мир от лжи, тщеславия, от злобы, от тоски, от общего ко всему безразличия. Помогать кому-то и спасать что-либо герой не намерен. «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти», мог бы он повторить розановские слова. И еще. «Я не хочу истины, я хочу покоя». Очень холодная, очень усталая душа живет в этой книге. Не правда ли, все сказанное можно было бы переадресовать Иванову? Я, кстати, специально убрал из текста Адамовича имена собственные, но лишь для того, чтобы сближение двух писателей стало бы еще более наглядно. Отмечу эпитет «холодная», который рецензент применяет к состоянию души автора и героя, отсылающий к словам соответствующей главы Откровения от Иоанна, где для такой вот души, скованной абсолютным холодом, в будущем предполагается спасение. И над этим стоит подумать. Но если предполагать какое-то подобие высоты, связанной со светом, надо полагать божественным, брежущего иногда в стихах Иванова, то оно довольно странное. Высота эта опрокинута, упирается в одно вершиной, озаряется она нижним, а не верхним светом, да к тому же и изнутри. В глубине, на самом дне сознания, как на дне колодца, самом дне, отблеск нестерпимого сияния пролетает иногда во мне. Боже, и глаза я закрываю от невыносимого огня, падаю в него и понимаю, что глядят соседи по трамваю. Страшными глазами на меня. Это, я уже обмолвился ранее, очень нетипичный случай для русского поэта. В стихах Пушкина, Тютчева глубина и высота сочетаются, так же, кстати, как и точечная лаконическая сжатость материала с протяженностью пространственного линейного развития сюжета, втиснутого вовнутрь ее. Что, естественно, совершенно чуждо Иванову, ограниченному задачами исключительно минималистской локальности на грани взрыва материала, где его давление без малейшего расширения возможно только вглубь и больше ни в какую сторону. Дальше – хаос. В прозаическом распаде атома невозмутимо и бесстрастно, без всякого сожаления, пишется о части, ставшей больше целого, и далее о целом, ставшем ничем в обезбоженном сознании человека, принимающего жизнь в обезбоженном мире как данность. Эта локальная, втягивающая вглубь себя точка, затем не раз и не два возникнет в воображении главного и по существу единственного героя самого концептуального ивановского прозаического произведения. Читаем. «Точка, атом, сквозь душу которого пролетают миллионы вольт. Сейчас они его расщепят. Сейчас неподвижное бессилие разрешится страшной взрывчатой силой. Сейчас, сейчас. Уже заколебалась земля. Уже что-то скрипнуло в сваях Эйфелевой башни. Самым мутными струйками закрутился в пустыне. Поезда летят под откос. Все рвется, ползет, рассыпается в прах». Конец цитаты. Об этой точке мы будем говорить еще не раз. Пока же, руководствуясь предыдущим соображением, мы можем в его ракурсе попробовать осмыслить популярный ивановский стишок, начинающийся словами: «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет». Почему хорошо? Потому что с исчезновением координат сакральных – Бог, иерархических – царь, пространственных – Россия, перестает существовать и все остальное. Все, связанное с этими понятиями, вмещает в себя упомянутая точка, она же всепоглощающая дыра. Вследствие сужения пространства до точки и параллельно сужения представления о Боге, неизбежно сужение души думающего и пишущего. Сужаясь, она ищет смысл на суженном же окружающем его пространстве, живущем по совсем иным законам. Отсюда, очевидно, и страшные глаза соседей по трамваю в процитированном мною стихотворении. И находит его в вещах менее значительных относительно первых, мелких, и, что показательно, исключительно потребительских. Вроде фунта судака в одном из поздних стихотворений, возведенного в ранг сакральный и почти обожествляемого. Однако такая сакральность, понятно, отнюдь не панацея от тоски и ужаса. Обратим внимание на реакцию поэта на возникающее внутри сияние. Оно нестерпимо для него, огонь его невыносим. Учтем еще, что имеется в виду, между прочим, сияние отраженное, отблеск от неназванного высшего, а не от непосредственно Божьего. Уточнение этого на одной из страниц распада атома. Читаем. «Уже почти нельзя утешиться прежним. Есть люди, способные до сих пор плакать над судьбой Анны Карениной. Они еще стоят на исчезающей вместе с ними почве, в которую был вкопан фундамент театра, где Анна, облокотясь на бархат ложи, сияя мукой и красотой, переживала свой позор. Это сияние, сияние позора, почти не достигает до нас. Так, чуть-чуть потускневшими косыми лучами. Не то последний отблеск утраченного, не то подтверждение, что утрата непоправима. Скоро все навсегда поблекнет». Почти о том же в стихотворении друга Иванова Адамовича. «Там солнца не будет, мерцание, каких-то лучей во мгле, последнее напоминание о жизни и о земле. Там солнца не будет, но что-то заставит забыть о нем. Сначала полудремота, полупробуждение потом. Там ждет нас вдали туманной покой, мир, торжество. Там Вронский встретится с Анной, и Анна простит его. Последнее примирение, последнее разъяснение судеб неведомых нам. Не знаю, как будто храм немыслимо совершенный. Где век начнется нетленный, как знать, быть может, блаженный, но солнца не будет там». Возвращаемся к распаду атома. Читаем. «Атом неподвижен, он спит. Все гладко замуровано, на поверхность жизни не пробьется ни одного пузырька. Но если его ковырнуть, пошевелить его спящую суть, зацепить, поколебать, расщепить, пропустить сквозь душу миллион вольт, а потом погрузить в лед, полюбить кого-нибудь больше себя, а потом увидеть дыру одиночества, черную ледяную дыру». Конец цитаты. Где причина этого одиночества между человеком, полюбившим другого больше себя? Отнюдь неравнодушие этого другого, неспособность его на ответное движение. Причина – нежелание или неспособность видеть между собой и им Бога, дающего эту любовь, и посредством ее соединяющего с этим другим в одно целое, и дающего ощущение полноты и ценности жизни. В противном случае, продолжаем прерванную цитату, «человек, человечек, ноль, растерянно смотрит перед собой. Он видит черную пустоту и в ней, как беглую молнию, непостижимую суть жизни». Тысячи безымянных, безответных вопросов, на мгновение освещаемых беглым огнем и сейчас же поглощаемых тьмой. Сознание, трепеща, изнемогая, ищет ответа. Ответа нет ни на что. Жизнь ставит вопросы и не отвечает на них. Любовь ставит. Бог поставил человеку, человеком вопрос, но ответа не дал. И человек, обреченный только спрашивать, не умеющий отвечать ни на что. И у самого Иванова одни вопросы, ответов нет ни на что. Как тут не отчаяться? Потому что в результате, далее цитата, «все отвратительны, все несчастны, никто не может ничего изменить и ничего понять». Понять можно, приобщаясь к тем самым заповедям блаженства, Ивановым отвергаемым. Потому что без них и вправду понять ничего нельзя. На этом мы прерываемся до следующей передачи.